Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Светлый вечер». В студии Тутта Ларсен.
И Владимир Аверин. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии, епископ Зарайский Константин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наше досье.
Епископ Зарайский Константин родился в 1977 году в Москве, окончил Московскую духовную семинарию и академию. В 2001 году принял монашество и был рукоположен в священнике. Руководил хором и преподавал в Коломенской семинарии. В 2012 году избран епископом Зарайским, викарием Московской епархии и назначен на должность ректора Коломенской духовной семинарии. Кандидат богословия, член межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, сопредседатель Совета по взаимодействию между Министерством образования Московской области и Московской епархией.
Совсем недавно, буквально чуть ли не в прошлой программе, у нас в гостях был ваш батюшка, который вас воспитал, и вас, и ваших троих братьев, и мы вот как раз пытали его на тему того, как правильно воспитывать детей, чтобы они, ну, даже, ну, пусть не епископами, но хотя бы хорошими людьми выросли, особенно мальчики. И надо сказать, что, в общем, в очередной раз поняли, что, наверное, ну, нету вообще никаких универсальных рецептов, даже у священников, даже при воспитании детей в православном духе, что дети как-то все равно воспитываются сами собой. По крайней мере, у меня так получилось. Вот так, такой вывод сделать.
И более того, когда родители говорят, как они воспитывают детей, а потом дети говорят о том, как их воспитывали, иногда возникает, знаете...
Показания не сходятся.
Да, показания расходятся, да. Вот поэтому страшно интересно узнать у вас, как вы воспринимаете процесс собственного воспитания. Понятно, что с высоты прожитых лет, но тем не менее. Вот какие-то есть, может быть, моменты из детства, которые вы запомнили и потом осознаете как вот очень важные для себя моменты?
Ну, неизвестно, закончился ли процесс воспитания.
Ну, нет, конечно.
Говорят, что мальчики никогда не заканчивают быть мальчиками. И даже вырастая в 30, 40, 50-летних мужчин, внутри они остаются все равно юношами.
Можно ли вам-то?
А пацану, конечно, уже нет. А душа всегда молода. Вот. Поэтому в отношении воспитания, ну, Господь так судил, что я воспитывал в семье православного священника. Не сразу, кстати, то есть родился я не в семье священника, а даже в неверующей семье. Вот. Но папа действительно пришел к Богу так вот полностью, полноценно, всей душой. И старался, и старается жить по-христиански. И главное в нашем воспитании, ну, вот меня и моих братьев троих, двое из которых действительно священнослужители, был пример отца как ревностного православного священнослужителя, который старается сам честно жить по-христиански, честно делать то дело, которое ему дано от Бога. А это самое главное. Все остальное, методики, концепции, это все, конечно, важно, но самый главный пример. Поэтому в воспитании нас главный был пример отца и пример матери.
Простите, а сколько вам было лет, когда изменилась жизнь семьи? Она явно изменилась.
Ну, если говорить о мне, лично обо мне, то родители церковились, когда я был совершенно младенцем, буквально там, когда мне был год. Но отец стал священником, когда мне было уже 10 лет. Поэтому есть какой-то период жизни, который помнятся они как священник. А для моих братьев, которые меня младше, значит, естественно, еще это двигается. Вот. Но воспитание всегда было христианским.
Но чаще, на самом деле, ведь в современной семье мы наблюдаем другую картину, когда дети вырастают, и вопреки примеру родителей, какому-то образу жизни, который был принят в семье, они идут совершенно в другую сторону и не хотят следовать там заветам отцов, грубо говоря.
От противного, да,
да. Да. Потому что сейчас в обществе все говорит тебе, ты должен самореализоваться, ты должен реализоваться, успех, успех, успех. Вершина, вершина, вершина. Ты должен подняться выше других. И очень сложно соотнести это с опытом своих родителей, которые выросли несколько в другой парадигме и в общем, воспитывали тебя, ну, наверное, все-таки как умели. Да? То есть вот это понятие там, успешности самореализации в наших семьях точно не было главной ценностью. А для большинства современных людей, молодых, которые как раз самые активные реализуются в этой жизни, ищут себя, наверное, ну, хочешь не хочешь, а это в первую очередь такая главная ценность.
Ну, я очень боюсь обобщать. Знаете, вот очень легко делать какие-то обобщающие такие выводы, но все будет по-разному. Бывает, и родители действительно воспитанные в одном, а дети... как нам кажется, хуже. Бывает и наоборот. Все бывает очень по-разному.
Но даже не хуже, просто вот в противоположную сторону.
Всякое бывает.
Поэтому... Ну, зачем мы же спрашиваем как раз, например, не про обобщение, мы спрашиваем про ваше детство. Вот я все время говорю, какие-то моменты. Или, например, вам там 11 лет, вы страшно хотите... Вы же в школу
космос
ходите?
Полететь.
Нет, вы же ходите в школу, правда, в 11 лет?
Ну, конечно, да.
У вас, значит, вот есть школьная неделя, есть выходной день, между прочим. Да. И в этот выходной вы хотите с папой ходить в зоопарк или играть в футбол, а папа в каждое воскресенье идет себе на службу.
Ну,
у
во-первых,
вас...
в зоопарк мы ходили, в
футбол я играл. У вас ревности не возникало по этому поводу?
Нет, во-первых, в зоопарк мы ходили, в футбол я играл и в другие спортивные игры. Вот, и нас вообще-то не так уж и ограничивали. Я слушал интервью своего отца, который говорил, что нас не всегда пускали во двор. Ну, а куда-то нас не пускали, но, конечно, мы были активными участниками всей такой жизни. Вот, но, понимаете, вопрос примера, он не всегда означает, что пример должен давить. Пример, вот он существует, как некий пример, ты можешь выбрать, правильно? Поэтому вот лично про меня говорить, мне нравилось, как вот живет мой отец. Да? Вот его пример мне нравился. Это очень важно, что нравился. Поэтому, с одной стороны, мне не возбранялось заниматься и музыкой, там, и спортом, и всем, чем я занимался, собственно. А с другой стороны, я делал то, что мне нравилось, и это было делом церковным.
И у вас не было, извини, пожалуйста, у вас не было подросткового бунта, да? Вот когда там взрыв прыщей, и вы все равно так же вот планомерно и целенаправленно приличным мальчиком с музыки в спортивную секцию, в церковь, в школу, и пример отца, и не свернули ни разу с этой дорожки.
А понимаете, для того, чтобы был бунт, для этого должно быть какое-то давление против чего-то, да?
Гормональный взрыв просто, понимаете? Каждый подросток переживает это дело.
В общем-то, знаете, бунт у меня точно не было, хотя поиски всякие разные были. Вот. Но если говорить лично, опять же, про меня, мне как-то по-человечески везло. То есть то, что мне нравилось, мне давалось в этом реализовываться.
А вот вы, поэтому... вы сказали, что вам нравилось, как живет ваш отец. А можно поподробнее, что именно вам нравится? Потому что мне кажется, что вот, ну, служение священника это... Ну, такая тяжкая, такой тяжкий труд, который, в общем, не может так уж прям... Вот, ну, а что там может нравиться? Там, ты вы себе знаете, не принадлежишь, ты, у тебя нет выходных дней, тебя в любой момент могут сорвать на какие-то требования,
вот
вызвать и так далее.
Знаете, да? Мне вообще нравилось по жизни сильные личности. Вот мне неоднократно в жизни приходилось встречать сильные личности такие. И вот эта такая цельность, умение вот, делать дело хорошо... Мне это вообще просто нравилось само по себе. Мне нравилось, как это делает мой папа, который целиком погружается в дело. И по-человечески решаясь добивается некоторых результатов. Кроме того, что это духовные результаты, но даже и внешние. Вот.
В церкви... Какое-то уважение со стороны
нет,
там, людей?
Нет, уважение как раз не важно. Уважение вот некой сути, достижение некой сути. Вот. А у меня были примеры не только мой отец, были другие примеры в моей жизни людей церковных, которые мне тоже нравились эти примеры, и я стремился им подражать. Причем, ну, лично мне немножко даже повезло в том плане, что что-то мне даже лично удалось. К примеру, для меня большим таким примером жизни был архимандрит Матфей Мармыль, известный, уже ныне почивший, регент хора Троицы Сергиевой Лавры. Вот мне очень нравилось пение хора Лавры с детства. Вот. И я любил ставить цели. Вот, их решать. У меня такой момент был. Вот. И, к примеру, я в школе, будучи еще школьником, создал мужской хор. Потому что мне нравилось, ничего я хотел себя. Это сделать. Я это сделал. Поставил задачу и сделал.
То есть и мне... хор исполнял духовные песни?
Пел на службе. А я был регентом в школьном возрасте без профессионального музыкального образования. Вот. А потом это выросло уже какой-то большой опыт, там, вплоть до хора духовенства Московской епархии. Но... вообще, есть были другие примеры такого типа. То есть, мне нравились сильные, цельные личности. Мне хотелось таким людям подражать.
Ну,
вот.
Наверное, потому что вы и сами уродились такой сильной, цельной личностью. Ведь не зря ваш батюшка, протоиерей Константин Островский, у нас в гостях говорил о том, что из всех четырех сыновей, вот Костя, он был сразу... с ним сразу было понятно, куда он двигается, и он сразу был отмечен неким таким вот особым даром по этому пути священства идти. Было понятно, что вот он точно в священнике.
Ну, в общем, так сказать, жизнь, она уже какая-то прожита. Вот. Но в этом плане, опять же говорю, отношение всех бунтов, то я делал то, что мне нравилось, а то, что мне нравилось, совпадало с церковным делом. Это было церковным делом.
А скажите, а вот для вас церковное дело – это дело отца? То есть это мужское дело такое? Это потому что вот я все жду, когда вы, может быть, что-нибудь скажете про маму. Например,
хорошо,
вот про...
до мамы дойдем. Вот,
нет, это правда, да. Вот если можно. Вот церковное дело, это такая очень
нет,
ассоциация
с мне
мужчиной.
Мне нравилась церковь. Вообще, мне церковное все нравилось. Всегда. Это я точно могу сказать. Еще и в школьные годы, там, и даже ранние школьные. Мне нравилось Пономаре, нравилось церковное пение. Речь шла не потому, что меня водят в церковь, а просто мне нравилась мама. Вот. Не всегда, может быть, как-то было осознанно, но именно нравилось. Я даже помню детские впечатления, как мне нравилось, например, церковное пение. Именно, понимаете, это личное совершенно ощущение. Вот. Пример отца был важным, но он был не единственным. Я пошел по пути священнослужения, служения церкви, не только потому, что таким был мой отец. Это и был мой осознанный личный выбор. Вот. А в отношении мамы, да, мама тоже так показывала именно пример такой благочестивой христианки, которая... В этом плане они с папой очень похожи. Две сильные личности, очень разноплановые, которые так, для нас, это, может, для всех, потому что редкая ситуация, но такие два сильных православных христианина, очень разные по характеру, но которые очень цельные. А для детей это очень важно.
Они искрили?
Если они, знаете, вот они в этом плане молодцы, хотя я думаю, что они искрились сильно, мы об этом ничего не знали. Я за всю свою жизнь помню единственный случай, когда я слышал разговор папы и мамы, может быть, на чуть повышенных голосах, и то, так сказать, через две двери, за всю жизнь. Хотя уже прошло несколько
десятилетий. А почему тогда ремень, скажем, возникал в вашем
весьма
доме?
Весьма полезен. Вы посмотрите, четыре мальчика, погодка.
Нет, ну, опять же, вы так про себя рассказываете, что я думаю, что на месте вашего родителя, если вы действительно правду рассказываете про себя, да. Я бы сидел только в углу, или, господи,
и балдел.
Мой-то какой ведь, вот какой вот
правильный. Православие нисколько не совпадает с понятием елейности. Вот, и в этом плане мы учились в обычной школе, четыре брата, погодка. И мы, причем еще, в принципе, в советской школе, я просто в советской школе, это мои братья начали в советской.
Ну, или... подождите, а пионер, я комсомоль, это все мимо вас прошло?
Ну, насчет октябренка, я, конечно, очень хотел быть октябренком, и как-то даже, по-моему, один раз я звездочку надел, потом куда-то потерялась с помощью родителей. А пионером я уже не был.
Вот, уже, это было... уже убежденно не был.
Ну, для 10-летнего мальчика сложно говорить о больших убежденностях, но я им не был. И я даже, мне очень запомнилось, как я, школа меня пыталась сломать, потому что я портил всю статистику. Вот, для советской школы.
Единственный в классе, да?
Конечно. Вот. Что советский школьник не самый плохой, да еще. И помню, как учительница мне предлагала: Илюша, меня Миру звали Ильей, что ты хочешь? Скажи, что тебе от жизни надо стать пионером? Представь, это отряда, какой любой кружок, что хочешь?
О, подкуп!
Должности предлагали, ничего себе.
Царицами искушали.
Да, меня да. Нет, в этом плане, так сказать. Вот. Но у нас у всех четыре братьев характер был очень боевой. И у нас поэтому, вот вы говорите о вопросе ремня. Четыре очень боевых подростка, очень, в принципе, ничего особо не боявшихся. Вот, поэтому, конечно, я даже бы сказал, что нас, может, даже еще и не допороли.
О, да. Вот так вот.
Даже так.
А как же гуманистические принципы воспитания?
С разными людьми по-разному надо. Нет, надо должно быть с любовью.
Значит, с любовью-то. Все равно ремень и...
В этом плане полностью согласен с отцом. Бить надо беззлобно. Вот, нет, я не говорю, что всех надо против, ни в коем случае. Я сам сейчас как уже как архиерей, там, ректор и все прочее, ни в коем случае не могу дать таких советов. Но в отношении нас четверых, то четыре очень боевых мальчика, погодка. Вот,
которые, нет, да, а что значит?
Которые настроены на поиск приключений.
А что? Теперь у вас в Коломенской духовной семинарии целая куча боевых мальчиков, которых тоже нужно как-то выучить,
Розги.
Выпистывать. И, в общем, сделать из них достойных пастырей. Ведь мы не случайно так глубоко копаемся в вашем детстве и в том, каким образом вас воспитывали, потому что вы таким вот чудесным образом сейчас сами являетесь, ну, можно сказать, таким воспитателем воспитателей, да? И это большая ответственность, с одной стороны, а с другой стороны, тоже тяжкий труд. Вообще вот можно сказать, что все-таки ваше дело как ректора, так или иначе, ну, духовный семинарий, но все равно связано с педагогикой? Или это все-таки больше такая административная должность?
Тут все и административная, но главное, конечно, опять же, пример. Я вот очень... Ну, во-первых, нельзя сравнивать семью и семинарию. Совершенно разные вещи. В одном случае Богом данные дети, какие бы они ни были, они Богом даны тебе. В другом случае молодые люди, которые сознательно пришли, почему же в старшем возрасте, понятно, учебные заведения, готовятся к пасторству, и мы их можем принимать или не принимать, если они ведутся неподобающие, и отодвигать от пасторского служения. Разные ситуации. Ребенка же не можно из семьи отчислить, правильно? А студент, если он, как говорится, ведется неподобающе, можно и должен даже отчислять. Поэтому это разная ситуация. А в отношении служения ректора административная составляющая, конечно, присутствует. Вот. Но, безусловно, главное, надо быть, собственно, священнослужителем. Вот.
Не педагогом?
Понимаете, мы же готовим людей к священству, правильно? И я и на опыте своем как студенческом, я учился в семинарии Академии Московской, убеждаюсь, что главное в нашем воспитании – это, собственно, ревностное служение и чистая жизнь. И честное дело не того, что тебе поручено. Потому что разговаривать со взрослыми людьми от 17 до 30 с чем-то лет, читать педагогические лекции здесь уже сложно. Хотя, конечно, да, приходится и объяснять, и воспитывать, и просто учить. Но больше, конечно, действует просто личный пример администрации преподавателей. Если эти люди сами показывают пример того, к чему должны стремиться семинаристы, гораздо более действенные, чем любые слова. Это совершенно точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера». У нас в гостях викарий Московской епархии, ректор Коломенской духовной семинарии, епископ Зарайский Константин. А все-таки то, что вы оказались, в общем, ну, в ректорате, возглавили вот Коломенскую духовную семинарию, это тоже было ваш... Я просто не знаю, как это устроено у священнослужителей. Да, вы можете себе выбирать такие занятия?
Вы сказали, или... что ставили цели. Было ли это
цель? Или вас поставили, и пришлось вот этот подвиг педагогический в том числе осваивать уже отдельно?
Мне очень нравилось и нравится, как говорит нынешний председатель учебного комитета владыка Евгений. Я так понимаю, тоже это он сам не сказал, а тоже от кого-то принял, что монах пишет только одно прошение на монашеский постриг. Вот ведь архиереи все же монахи, я тоже монах. Вот поэтому мы пишем вот это первое прошение на постриг. И дальше...
Куда пошлет?
И дальше, ну, не то, что куда пошлет, это как-то, может, так звучит грубо, но, в принципе, мы даем обет послушания Богу, вот, церкви, да? Вот. И, собственно, мой главный выбор, единственный, был вот это сделан тогда, когда я принял решение о монашеском пути. Вот. И дальше я ничего не выбирал. Но, говоря о сильных личностях, еще одной большой сильной личностью в моей жизни это был митрополит Ювеналий. Митрополит Крутицкий и Коломенский. Действительно, без всякого сомнения, выдающийся иерарх нашей церкви. Вот. Правящий мой архиерей, вот, которого на третьем курсе семинария я стал подьяконом его. 5 лет был его и подьяконом. Вот. И, собственно, просто доверился владыке Ювеналию. Когда-то он меня спросил о монашестве, я ему ответил, что я путь этот принимаю. Вот. И дальше я просто ничего не делал. И вот с момента того, как вот я сказал, что я вот хочу служить по этому пути, действительно, по сей день, включая архиерейство, я ничего не делал, ничего не просил. И просто слушался владыку Ювеналию. А владыка Ювеналия меня вел, что, собственно, и радиаконом я был, и подьяконом, и монахом. 10 лет я был проректором Коломенской семинарии, где вот я сейчас ректор. Вот. Потом владыка представил меня как кандидата в архиерейство и в ректорство. 3 года я ректор в послушании владыки митрополита Ювеналия.
Вот. А скажите, вот вы с самого начала разговор пошел. Есть отец, сильная личность. Это пример. Потом вы говорите, не только он, конечно, но еще, по крайней мере, 2 назвали в качестве таких сильных личностей. И я понимаю, что когда мы говорим о воспитании обычного человека, это тоже очень важно. А если говорить о преломлении к православию, это вот такая вот передача живая от одного человека к другому.
Да.
Это православная очень такая вещь? Такая
Понимаете, традиция. Дело в том, что мы передаем не просто какие-то знания. Есть такое понятие священное предание. Вот этот опыт церкви. Причем этот опыт церкви, он не просто же чисто человеческий вот опыт переживательный. Мы говорим, что это богочеловеческий опыт. Опыт людей, которые идут навстречу Богу, соединенные с божественной благодатью. Вот. И предполагается вот, передача этого опыта, это передача, собственно, предания церкви. Об этом наш Святейший Патриарх замечательно говорил вот, в одной из своих первых слов на встрече с ректорами духовных школ, когда после его избрания патриархом, что наша задача – это передача именно предания церковного. Передача, в смысле, предания не в смысле традиции, там, что на преподобном зеленом цвете служите на Божью Матерь в голубом, а именно этот опыт церковной жизни, опыта спасения, опыта духовной жизни. Вот всего то, что вот именуется именно, по сути, богочеловеческим опытом церкви.
А вот. Как тогда можно этому вообще научить?
Можно только самому жить и самому быть причастником этого предания. Если ты сам причастник этого предания, ты, естественно, будешь его передатчиком. А, и, кстати, проблема православного образования и воспитания заключается в том, главное, что если мы не живем по-христиански, мы внешне можем быть очень красивыми людьми, можем очень красиво проповедовать, мы можем знать все традиции. Вот. Но если внутреннего подвига нет, если нет внутреннего желания жить по отцам, жить духовной жизнью, то те, кто от нас зависит, включая даже наших родных детей, чувствуют фальшь. А это самый главный бич и самая главная проблема. Это то, что нам не верят. Потому что мы сами не являемся предметом для подражания.
О, сейчас вы на опасную территорию зашли, в случае для меня, потому что очень много лет вот это было... Ну, я скажу слово претензия, не претензия, но вот как раз вот это недоверие. Когда я... пытался все время возложить на священника обязанность быть примером быть идеальным христианином.
Да, пионер всем ребятам пример.
Нет, нет.
Ну как, во всем.
Да, а если он таковым не является, то, с моей точки зрения, он должен был как честный человек встать и выйти из этого дела.
Но по твое представление об идеальном христианине очень субъективно.
Конечно, конечно. Это я еще раз говорю, это мои представления. Я возлагал на него, вот это я все время подчеркиваю. Ну, да. А потом я встречался с разными людьми, которые мне в разных словах рассказывали, убеждали, объясняли, что не надо так. Он человек, он совсем не обязан быть вот всем ребятам пример. Он со своими грехами. И если ты видишь в этом человеке человеческие изъяны, то вовсе это не значит, что...
Это твои проблемы.
Да, и ты можешь пойти условно на исповедь, говорили мне совершенно к любому там, священнику, потому что это не с ним ты разговариваешь, а... Да, вот.
Прости, вот эта история про ржавые провода, да, что провода ржавые, а ток по ним все равно идет. Это очень часто в последнее время мы слышим.
А вы говорите, что все-таки у священника есть ответственность за то, чтобы жить по-христиански, быть примером христианской.
Надо быть честным, понимаете? Дело в том, что, понимаете, все же начинается с понятий. Хотя бы каждый человек, не только священник, должен хотя бы на уровне понятий для себя определить, что есть хорошо и что есть плохо. Потому что, опять же, наша сегодняшняя проблема, что мы внешне говорим одно, а внутренне для самого себя говорим, что то, что мы внешне говорим плохо, на самом деле для нас это допустимо. Вот это такой червь, который очень точит все. То, что мы говорим одно, да, а живем по-другому. Если кто угодно, священник или просто православный христианин, который тоже в своей малой церкви в некотором смысле первосвященник, правильно? Отец семьи, к примеру, да? Вот. Он должен быть честным. Понимаете? И на уровне понятий хотя бы он должен постараться расставить все точки над «и», сказать, что есть хорошо и что есть плохо, и где нужно и каяться. Понимаете, я приведу пример, не называя имен. Я знал одного священника, который страдал, он давно уже умер, много лет назад, очень, грехом винопития. Вот. Ну, он честно с этим боролся. Вот. На литургию никогда пьяным не приходил, хотя после могли быть какие-то и запои, и все такое. А ну, вот он скончался, и впечатление было светлое. Он честно каялся перед прихожанами, так сказать, такое. Хоть и тяжко вот согрешал, но каялся, плакал, я знаю, так сказать, как-то. И даже когда его отпевали, было какое-то ощущение, что это все-таки был раб Божий, пусть и страдавший тяжким недугом. Вот. Это, может быть, для кого-то пока что отрицательным примером, да? Но иногда полезно все-таки быть перед самим собой честным.
Нет, вот это я согласен, потому что я тоже, в общем, потому что, считаю, что главное себе не врать. Все остальное
понимаете, уже... это уже и начало духовной жизни. Понимаете, первое начало, с чего и надо начинать-то, собственно, честно признаться о своих грехах. С покаяния все и начинается. Вот. Поэтому человек не может быть невеликим духовным подвижником, но он должен все-таки быть честным, понимаете? И, во всяком случае, хотя бы не говорить того, чего сам не делаешь. Вот. Стараться каяться. Вот. А понимаете, честность, она очень сильно действует. И нам, мы даже не замечаем, как бы человек внешне кажется немощным, но честный. И все-таки правдивый, не лгун. Он может больше воспитывать любого ритора, который нечестный.
А тогда, значит, вот система отбора ваших учеников. Приходят мальчики, ну там не мальчики уже, мужчины, юноши, им поступать. Есть определенный...
У нас весьма свирепый фильтр, конечно. У нас...
И вы проверяете честность?
Детектор лжи же не включается.
Нет, детектор лжи не включается, но, во-первых, существует многоступенчатая система отбора. Во-первых, абитуриент должен иметь рекомендацию своего духовника письменную, с которой духовник отвечает. Духовник должен знать человека в течение нескольких лет. Вот, и писать своему архиерею. Или там ректору семинарии, собственно, то, что вот он и описывает, как он его знает, его духовный опыт. Эта рекомендация должна иметь вторую рекомендацию, рекомендацию благочина церковного округа, где благочин также пишет, то есть уже второй священник добавляется. Вот. Потом человек проходит прихиальный совет, встречается, например, в нашей епархии, там сидит 5 епископов. Вот, в прихиальном совете еще батюшки сидят, с ним общаются.
Это как собеседование?
Да, это еще до абитуриентства. Человек еще не абитуриент, вот он проходит это три таких этапа.
А что он там должен? Он должен там какими-то знаниями катехизиса блеснуть или
да нет,
закон Божий, или просто какой человек?
На суде достаточно много опытных людей, которые уже прожили в том мире церковной жизни. Зачастую все это видно сразу, знаете.
Но все-таки от человека требуется какая-то теоретическая подкованность?
Мы сейчас подходим, мы говорим сейчас еще о тех испытаниях.
Даже на начальных испытаниях?
На начальных можем спрашивать чего угодно. Я могу спросить, какая музыка вот играет, ага, сказать, вплоть до состава мадридского Реала, в крайнем случае. Вот, и на этом определиться.
Общая эрудиция.
Да. Зачем? Мне правда, зачем?
Да то сразу понятно, чем увлекается. Он, к примеру, не знает, кто такой английский, зато знает, на какой позиции играет Роналдо.
Ну, так и вы говорите ему тогда тебе в тренеры, нет?
Не-не-не-не-не. Мы общаемся. Мы, знаете, мы не торопимся в общении. Потом они приезжают в семинарию, те, кто прошли вот эти три отбора. Угу. И у нас есть несколько экзаменов таких собеседований и просто собеседований. Вот сидит напротив меня абитуриент. Причем эти собеседования не я один их веду. У нас несколько человек ведет такие собеседования индивидуально.
А вы как ректор тоже ведете эти собеседования?
Да, конечно. Да?
Это же не обязательно. Вы же начальство.
Почему? Ну что ж, я не могу поучаствовать.
Ну, вам интересно, нет, или вы обязаны?
Можете... Я за это отвечаю. Угу. Вот. Я веду собеседование, общаюсь на самые разные темы. Вот. Ну, все-таки я 13 лет уже занимаюсь вот, как проректор и ректор угу. этими делами. Вот. Я и молюсь Богу, чтобы Господь мне как-то разумел. Ну, и свой какой-то опыт уже есть. Потом говорю, я не один веду эти собеседования. Еще про другие проректоры встречаются. Потом мы собираемся, суммируем наше мнение. И после этого у нас еще есть итоговое собеседование. Приезжает митрополит Виналий лично, всегда, каждый год. Вот. И он... встречается еще с каждым абитуриентом. То есть, видите, сколько?
С каждым лично?
С каждым лично.
А сколько это человек в год?
Ну, у нас обычно семинарии у нас принимают только из Московской mm-hmm. области. Примерно на очное отделение примерно человек 25 поступает каждый год, на заочное от 20 до 40, там цифра очень варьирует.
То есть все равно 65 человек?
С каждым, ну, пусть понятно, что митрополит имеет информацию, которую мы предоставляем предварительную, уже на основании экзаменов, собеседований наших. Вот. Ну, владыка с кем-то может два слова сказать, с кем-то может побеседовать очень пространно и подробно, исходя из ситуации.
А скажите, вот...
Потом да, в да. нашей семинарии, видите ли, дело в том, что мы берем только... Семинарий находится в Московской области, мы берем только из Московской епархии, Московской областной епархии. Поэтому мы знаем всех духовников, всех благочинных, мы можем и позвонить.
И уточнить.
Да, конечно.
Но подождите, это совсем не похоже на обычное тогда поступление в учебное
вообще
заведение, потому что как таковых экзаменов предметных нет, что ли?
Нет, они есть, собственно, но они не определяющие. Определяющим является вот соборное мнение церкви, которое получается выражено вот в виде, в каком количестве людей. Вот. Наша задача, чтобы у нас не было лишних людей. Вот мы бы хотели учить только тех, кто в будущем будет служить церкви.
То есть это все-таки такой немножечко свой-чужой получается?
Ну, мы, понимаете, мы берем его не к себе, мы предлагаем ему послужить Богу и церкви. Понимаете, дело в том, что он же не мне будет служить, не митрополиту Виналию, но Богу будет служить. Поэтому смотрим, а есть ли у человека призвание, самое главное, призвание к этому, потому что это на всю жизнь. Вот. И это, с одной стороны, великое счастье и радость, и милость Божия, стоять у престола Божия. А с другой стороны, это величайшая ответственность. Есть такой пример, что стояние пред престолом Божьим – это одновременно и рай, и ад. С одной стороны, человек уже здесь, на земле, вместе с ангелами, воспевает славу Богу и держит в руках самого Бога, с одной стороны. А с другой стороны, между ним и Богом уже никого нет. И ты уже, тебе не за кого спрятаться. Ты стоишь пред Богом, пред престолом Божьим. Вот, есть ли у тебя к этому призвание? Готов ли ты всю свою жизнь и в радости, и в горести, и в сытое время, и в голодное, и в гонение, и в такое время, как сейчас, вне зависимости от ситуации, послужить Богу, послужить людям без остатка? Вот, поэтому в отношении отчиков, в отношении заочников, которые семейные, это еще стоит вопрос к их супругам, к их детям, если это взрослые дети. Потому что вот буквально недавно была встреча с одним братом. Вот. Он сам готов, а супруга его не очень. И мы таких людей тоже отодвигаем.
Вы что, то есть получается, что если женатый человек решил поступить в духовную семинарию, а жена его, не, ну, грубо говоря, против не пускает, то...
Даже не то, что не пускает. Она, может, и пускает, но она сама не очень церковная.
Да?
Не очень церковная. Вот.
И такой человек не может...
Понимаете, дело в том, что семья священника – это же тоже живая проповедь. Как ты можешь проповедовать людям, устроить эту церковь Божию на земле, а когда свою малую церковь не смог устроить?
Тогда, извините, оставь жену свою.
Куда оставлять?
Это
минуточку. Это Богом дана тебе жена и Богом даны тебе дети. Поэтому будь прославлен христианином, живи своей супругой, воспитывай своих детей, будь в радости и счастье, ходи в церковь Божию, но не приступай к священническому служению. Потому что ведь священническое служение не приближает человека к Богу, не отдаляет, это просто служение. Человек может быть святым, не будучи священником.
Мы продолжим разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».